хотя Советский Союз, как я сейчас несколькими штрихами покажу, и не был империей, но он воспользовался тем, что от империи осталось. Воспользовался. Было чем воспользоваться. Вот теперь от империи живых людей уже не осталось. Я последних еще очень хорошо знал. Давайте разберем по тем самым принципам, которые я напоминаю вам в каждой лекции. Наличие стержневого имперского этноса. Стержневой имперский этнос отсутствовал, проявил себя только в дни Второй мировой войны. Потому что только в дни Второй мировой войны русские были равноправны с другими народами в Советском Союзе. На протяжении всей остальной советской, а теперь постсоветской истории, русские находятся в положении, если не угнетенного, то ограниченного в своих правах и возможностях народа. Никак не может такого быть. Это значит не империя. Не может быть имперский этнос угнетен. Ну да, конечно, мы предпочитали всегда, в 18 веке русская армия вообще была чисто русской. Чисто русской. В 18 веке только добровольцы-гусары служили не русские, а у нас сербские, грузинские, молдавские гусары. А так чисто русское. Но и римляне предпочитали, римляне тоже предпочитали римские легионы вспомогательным войскам и союзников. Но только если кто-то больше сражается, а следовательно рискует и кровь проливает, остальные должны больше пахать в прямом и всех переносных смыслах. Коммунистический же режим заставлял русских и кровь проливать, и пахать больше прочих. И так первое условие не выполняется, не империя. Второе. Имперская знать. Казалось бы, имперскую знать формировали, да? Кузница национальных кадров, нужны национальные кадры, важны национальные кадры. И что? Россия, Российская империя создала такую имперскую элиту, что революционерам пришлось делать кровопускание практически всем народам империи. Ну, большинству народов империи. И кровопускание как раз за счет знати. Потому что эта знать не годилась. А какую знать построил революционный режим? Революционные режимы, скажем так. Ту самую знать, которую как только компартия дала слабину, быстренько расчленила Советский Союз, то есть территорию Российской империи, территорию исторической России. Значит, не империя. Так, что у нас дальше делает империя? Отрабатывает принцип общего блага. Не отрабатывает, категорически не отрабатывает принцип общего блага, потому что, как мы уже отметили, русских угнетали, но и остальные народы были совершенно не в равном положении. В наивысшем привилегированном положении были 14 народов, титульных для союзных республик. По никому неизвестной причине, скажем, это прозвучало при Горбачеве, это не я придумал, но я могу напридумывать такого сколько угодно. По никому неизвестной причине 900 тысяч эстонцев обладали неизмеримо большими правами, возможностями, а главное денюжками, чем 5 миллионов волжских татар. Где справедливость? Где общее благо? На втором месте были народы, титульные для автономных республик, нынешних республик, например, в составе Российской Федерации. Ну и так далее. Не работает принцип общего блага. Привычка народов друг к другу работала. Ну а принципе православного царства, ну остатки православного рвения защитить православную землю сыграли, как я признал, в годы Второй мировой войны, и все. Ведь империя была враждебна и православной, и культурно-восточно-христианской традиции. Отпадает. Принцип не работает. Значит, не империя. Но я сказал еще, что империи помогает закономерность не имперская, общеисторическая. Малый с большим против среднего. И что? Большой народ, русский, был расчленен. Сначала великоруссам велено было называться русскими, тем самым оскорбляли и отталкивали малорусов и белорусов, так как они тогда становились не русскими. Потом малорусов превратили в украинцев, а такого и слова-то не было. Украина – слово очень древнее. Но не термин «украинец». Впрочем, на этот счет куда серьезнее может поговорить Кирилл Александрович. Итак, большой народ подвергся не только территориальному, но и национальному расчленению. Значит, не империя. А вот что с малыми народами? До революции этнографы насчитывали свыше 200 народностей, то есть этносов и больших субэтносов в Российской империи. На 17-м съезде партийном Сталин четко, все сосчитано, сказал, что в нашем социалистическом государстве живет 106 социалистических наций и народностей. Сосчитал. Ну ладно, он великий был специалист по национальным вопросам, только куда половина народов девалась? А средним не мешали ассимилировать малых. Пара примеров. Латышами переписали латгальцев и ливов. Ну, латгальцы хоть балты, они довольно близкие латышам народ. Хотя католики, и вообще это невыгодно было бы империи. Но ливы-то вообще угрофинны. Их уж в крайнем случае можно было эстонцами сделать, но уж никак не латышами. Сделали, ничего. А Москва, как будто ее это и не касается. Другой пример. С него началась большая война. Посмотрите, проверьте мои слова, любой справочник. Энциклопедию, справочник народа и мира. Посмотрите, любой справочник советского времени. Значит, Таджикистан имеет автономию. Горно-Бадахшанская автономная область. Смотрим. Горно-Бадахшанская АО. Население. 95% таджики. Бред, правда? Причем бред пьяного ежика. Если 95% населения горного Бадахшана таджики, зачем создавали автономную область? А очень просто. Сначала создали АО, а потом уже памирцев переписали таджиками. Зато потом, когда не стало Советского Союза, памирцы заявили, что они хотят в Российскую Федерацию. Российская Федерация с товарищем Ельциным во главе проигнорировала это. Началась война. Таджикистан все равно потерял Памир и никогда не вернет. То есть мало того, что разрушали большой народ, приносили малые народы в жертву средним. Принципиально антиимперская политика. И так последний раз могу сказать одно и то же. Значит, не империя. Но, еще не вечер. У русских от 400 до 500 лет активной фазы этногенеза. Кроме того, нам неизвестны помыслы Господа Бога. Он может повелеть родиться следующему народу, так же, как в XIII веке на смену славяно-русам пришли русские. Это не исключено. Посему, сами изволите видеть, проблематику я вам раскрыл. Может быть, вам и не нравятся империи, но, наверное, теперь никто из вас уже не усомнится, что это не ругательство, а это такой тип государства. И имперский тип нам, истории, нам не заказан. Мы можем от него отказаться. Но и тогда стоило бы быть честными до конца и принять свое подданство, как раньше принимали тех, кто сам просится, как Южная Осетина, как Абхазы, как Памирцы. И как Новороссия вся, то есть южная причерноморская часть современной Украины, и, ну и так далее. Вне всякого сомнения, есть, конечно, еще один путь. Довести нас до него можно, если нам будут продолжать хамить. Ведь можем пойти и по турецкому пути. А пойти по турецкому пути в случае Чечни – это освободить Чечню, отпустить ее на все четыре стороны. Но, зачистив равнинную часть, потому что это казачьи земли, а не чеченские, загнав чечен в горы, а также загнав туда же в горы всех чечен, которые живут во всех остальных 88 субъектов федерации. Турки с успехом это сделали. Могут сделать и русские. Да, думаю, что, учитывая, что нас 85%, что еще где-нибудь 5% точно хотят жить с нами, последним 10% можно и не позавидовать. Вот так. Это предостережение. Это не то, что мне симпатично. Я остаюсь имперцем.